Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. И в завершении нашей передачи беседа Евгения Данилова с поэтом Борисом Лазаревым.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. В Евангелии мы видим, что Господь не творит чудес ради самих чудес. Христос не стремится поразить воображение окружающих его людей. И большинство чудес, которые он творит в евангельской истории, есть явление божественной милующей любви, которая исцеляет, а то и воскрешает человека. Быть может, в Евангелии мы найдем всего одно чудо, являющее карающую силу Божию. Это проклятие бесплодной смоковницы. А также не так много в Евангелии чудес внешних, как сказали бы в наше время паранормальных, поражающих воображение человека тем, что при этом происходит видимое и существенное воздействие на окружающую реальность некой могущественной внешней силы. Христос в Евангелии творит такого рода чудеса, как будто только по необходимости, словно бы вынужденно. Так, к примеру, происходит, когда Господь по просьбе Матери Божией притворяет воду в вино на браке в Кане Галилейской, или когда в пустынном месте нечем накормить тысячи людей, привлеченных проповедью Христовой, и Господь умножает хлебы ради насыщения этих людей, а не ради того, чтобы удивить всех возле Него собравшихся. Чудо для Бога не самоцель. Целью божественного промысла является спасение человека, избавление от греха. Так и целью христианской жизни должен быть поиск и нахождение спасения во Христе, а не поиск чудес как таковых, и не поиск эмоциональных чувственных восторгов. И то, и другое ведет к ложному духовному устроению, к тому, что святые отцы называли прелестью духовной, то есть к прельщению тем, что к спасению, к избавлению от греха, или просто не имеет отношения, или же прямо препятствует. Чудесные проявления христианской жизни есть и будут, но они, опять же, не являются главным содержанием веры. Для людей, пораженных грехом, сама возможность быть со Христом, быть Ему причастными – вот главное чудо. Вот главное содержание веры. В Евангелии мы видим, что для апостолов быть рядом со Христом – главная ценность. «Господи, куда нам идти?» – говорит апостол Петр. «Ты имеешь глаголы жизни вечной». И в этом евангельском эпизоде, который повествует нам о том, как ученики Христовы находятся в лодке посреди Тивериадского моря, и Христос идет к ним по воде, важно не само по себе чудо хождения по водам, а важно то, что по вере, в силу устремленности ко Христу, могут быть побеждаемы и преобразуемы благодатью Божией стихии мира сего, которые, безусловно, подчинены Богу. Тогда как по маловерию и малодушию человек начинает утопать в стихиях этого мира, бывает побеждаем ими. Так мы видим, что апостол Петр, воскликнув: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе». И какое-то время он идет по воде, но, видя сильный ветер, усомнившись, начинает утопать и кричит: «Господи, спаси меня!» Христос тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Фактор веры здесь является решающим. Христианство без усилия веры, без упования на помощь Божию, в принципе, неосуществимо в жизни того или иного человека. Никакой магизм, никакое обрядоверие не могут заменить живое устремление человека ко Христу. Ничто не совершается само по себе, без нашего непосредственного участия. Степень этого участия может быть различной. Редко какой человек готов, подобно апостолу, идти по воде, да и нет в том нужды. Чаще всего нет на то и воли Божией. Но тем более, редко какой человек чужд тех или иных немощей, страхов и боязней. Однако определенное дерзновение веры каждому на своем уровне должно быть свойственно христианину как таковому. Потому что без этого не могут быть побеждаемы стихии мира сего в самом человеке, стихии греха и греховных же страстей. Возвыситься над этими стихиями, пойти над ними можно только по воле Божией и с Божией же помощью. Да, редко бывает так, что у решившегося на этот дерзновенный путь ко Христу, на всей протяженности этого пути все бывает без сучка и задоринки. Редко кто в тот или иной момент, устрашившись, не начинает утопать в море собственных страстей. Но и у каждого, подобно апостолу Петру, всегда есть возможность воскликнуть: «Господи, спаси, я утопаю». И вряд ли у нас есть основания думать, что помощь Божия замедлит.
В эфире программа «Благовещение».
Ночью Черниговской с гор Арарат, с киршорской ушей доставая до неба, чад упасая от милостей братских, скачут лошадки Бориса и Глеба. Плачет Господь с высоты осиянной, церкви горят золоченой и звездкой. Меч навострил святополк окаянный, дышит убийца за каждой березкой. Еле касаясь камней Синая, темного бора, воздушного хлеба, беглую рысью кормильца спасая, скачут лошадки Бориса и Глеба. Поникнет, расплещется Волга, глянет Царьград обреченный слепо, как от кровавых кочей святополка скачут лошадки Бориса и Глеба. Пусть же вершится веселое чудо, служится красками звонкая треба. В райские кущи от здешнего худа скачут лошадки Бориса и Глеба. Ныне и присно по кручам Синая, по полю русскому в русское небо, ни колоска под собой не сминая, скачут лошадки. Скачут лошадки Бориса и Глеба. На покручем Синая, по полю русскому в русское небо, ни колоска под собой не сминая, скачут лошадки Бориса и Глеба. Колоска под собой не сминая, скачут лошадки Борис и Глеба.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Борис Лазарев, поэт, бард. И мы говорим о его творчестве, о его работах. Добрый день, Борис.
Здравствуйте.
Прозвучала песня «Ночью Черниговской с гор Араратских». Песня на известное весьма стихотворение Бориса Чичибабина. Я когда-то с ним был знаком уже в последний год жизни Чичибабина. Он тяжело болел, но успел выпустить такой замечательный сборник. По-моему, он назывался «Колокол». И очень представительный был сборник, 200 страниц. Была презентация, тогда вот меня подвели к нему, познакомили. Борис, у вас вышло два авторских диска «Поехали по небу, мама» и «На возврате дыхания». Как вы пришли к такому жанру, как авторская песня? Не секрет, что тысячи, может быть, десятки тысяч людей в России занимаются этим жанром. Не у всех это хорошо получается, потому что нужно чувствовать внутреннюю поэтику, то, что любое хорошее стихотворение, лирическое, не лирическое, уже в себе заключает. Не всегда это выходит у людей. Даже человек хорошо играет на музыкальных инструментах, профессиональный музыкант иногда даже обращается к этому жанру, но что-то, так сказать, не стыкуется одно с другим. Вот в вашем случае, мне кажется, все получается. Все получается здорово, потому что вы прекрасно владеете гитарой, с одной стороны, а с другой стороны чувствуете вот эту вот внутреннюю поэзию, внутреннюю мелодию, которая заключена в поэтическом произведении.
Ну, что касается этой песни, это случайная песня, и, как и, наверное, многие, половина моего репертуара, они именно так и написаны. Не было задачи из них сделать песню. Моя любовь и привязанность, давешная привязанность к стихам, к поэзии, она вот родила такую форму прочтения этих стихотворений с использованием некоторые мелодии. В частности, это стихотворение Бориса Алексеевича. У меня написано давно уже было две песни на его стихи «В лесу, где веет Бог». Вот их прекрасно исполняют Саша и Елена Михайлова. Еще одно стихотворение, которое вот на втором диске. А это стихотворение «Случайность». Я в одном из издательств взял в руки книгу, и на обложке были напечатаны вот это стихотворение.
По сути дела, хрестоматийное.
Ну, да, наверное, так. Я не знал даже, чье стихотворение. Там было 6 строф, которые я и пою, и меня оно удивило, поразило. Я стал искать, кому оно принадлежит, и на последней странице этого сборника я нашел, что, оказывается, это стихотворение Бориса Алексеевича Чичибабина. Придя домой, был просто ошарашен тем, что я, оказывается, что-то еще не знаю. Но, видимо, когда я читал Бориса Алексеевича, как-то проглядел это стихотворение. И оно совсем другое, нежели было напечатано, и то, которое я пою, потому что там эти 3 строфы, они совсем как бы меняют характер этого стихотворения.
А кто ваши учителя в авторской песне, в бардовской песне? Потому что у нас как бы несколько есть направлений и несколько разных, что называется, говоря по-современному, тусовок бардовских. Но есть барды-мелодисты, люди, которые очень трепетно относятся к мелодии. Вот у кого вы учились?
Не могу сказать, что я у кого-то учился. Может быть, для меня является какими-то, ну, не знаю, авторитетами, наверное, нельзя говорить, авторитетами авторской песни. Я не принадлежал к КСП, клубу самодеятельной песни. В молодости у меня была своя группа, и я занимался рок-музыкой. Потом, значит, оставил ее, прекратил вообще на чем-либо играть. И вот в 84-м году через поэзию Николая Рубцова меня познакомил мой друг с поэзией Рубцова. И для меня было откровение, открыто, в общем, что вот, оказывается, есть такие стихи. Я не собирался писать на них песни, на эти стихи, но мы знаем, что в поэзии Рубцова он и сам проигрывал многие стихи на гармошке.
И даже на гитаре.
И даже вот на гитаре есть записи, да, какие-то несколько архивы. Там вот, да, таких неловких движений, можно сказать, но тем не менее они помогали ему, видимо, и почувствовать свой стих, и услышать какие-то иное звучание своего стихотворения. Вот для меня это было таким началом авторской песни, конечно, и владея гитарой, невозможно было не петь. Для меня в авторской песне, я считаю, что являются такие столпы, стоят, это Галич, Акуджава, Высоцкий. Все остальное уже исходит из них. Да и, может быть, если сказать, что вот они учителя, навряд ли, наверное, может быть, как бы это будет правильно, но тем не менее.
Ну, я думаю, что уместно поставить 2 песни на стихи Николая Рубцова. Мы делали передачу, записывали, посвященную творчеству этого замечательного русского поэта. Приходили к нам в студию литературовед Виктор Калугин и поэт, друг Рубцова, Николай Беседин. Сейчас давайте мы послушаем еще одно произведение нашего гостя. Напоминаю, что в гостях у Благовещения Борис Лазарев, поэт и бард. Итак, песня «После грозы» на стихи Николая Рубцова. Thank you.
ночью я видел, ломались березы, видел, метались цветы. Гром, рассылающий гибели слезы, всех настигал с высоты. Как это странно и все-таки мудро гром роковой перенесть, чтоб удивительно светлое утро встретить, как светлую весть. Вспыхнул светящийся солнечный веер, дышат нектаром цветы, влагой рассеянное озеро веет, полное чистой воды. Влагой рассеянное озеро веет, полное чистой воды. Ночью я видел, ломались березы, видел, метались цветы. Гром, рассылающий гибели слезы, всех настигал с высоты. Как это странно и все-таки мудро гром роковой перенесть, чтоб удивительно светлое утро встретить, как светлую весть. Удивительно светлое утро встретить, как светлую весть.
Такой вопрос к вам, Борис. То, что делал Рубцов, это, наверное, свойственно любому поэту. Я знаю нескольких поэтов, которые не имеют ни голоса, ни слуха, не играют никаких музыкальных инструментах. Тем не менее, они иногда вот для себя даже начинают, что называется, выпевать свои произведения. И даже когда работают, пишут новое стихотворение, они его просто поют. Ну, каждый кто как может. В какой степени пересекается поэзия и авторская песня? И вы сами тоже и поэт, пишете стихи, может быть, что-то прочитаете из своих стихотворений. Но в какой степени вот эти два очень близких жанра друг на друга влияют и помогают?
Вот мнение некоторых поэтов, больших поэтов известных, вот, например, как Иосиф Бродский или Юрий Кублановский, когда я задавал вопрос, скажем, Юрий Михайлович, вот если поют ваши стихи, как вы готовы к этому восприятию? Ну, он человек деликатный и как бы отмолчался, но мы обсуждали одно из стихотворений, я пою его стихи Кублановского.
Да, у вас целый цикл большой.
Целый цикл, да, мы обсуждали, и он мне говорил: Борь, ну вот почему ты вот это слово переносишь туда, оно у меня ритмически как бы вот стоит на этой строке. Я говорю: Юрий Михайлович, здесь уже, в общем, не могу не петь, но тем не менее, мне кажется, что я сохраняю весь смысл. Бродский же, он был противником того, чтобы пели и исполняли его песни, потому что он сам и поэт, и музыкант в том числе, потому что в каждом стихотворении мы слышим музыку прежде всего, музыку этого стиха, ритм его, это и есть музыка, и здесь уже нет никакой необходимости перепевать это и как-то, ну, таким образом присваивая, в общем-то, творчество того или иного поэта. Но, тем не менее, многие поэты, я знаю, как вот, скажем, Рубцов, ну, мычат себе, напевают, я не знаю, что-то подстукивают, ритм какой-то, но ищут какие-то удобные слова, потому что я, например, не один раз.
Ну, ритмическую основу
какую-то. Ритмическую основу, найти. Даже иногда подходят какие-то слова, например, берешь гитару, пытаешься наиграть, и вдруг у тебя появляется какая-то строчка. Я думаю, что эти вещи взаимосвязаны, но я уважаю то мнение поэтов, вот, которых я слышал и знаю, в том, что вот не обязательно хорошие стихи петь. Просто это наша такая слабость, мы не можем как бы не делиться этими стихами. Для меня стихотворение, оно буквально как-то переворачивает, если это стихотворение мне понравилось, оно мне переворачивает всю мою душу и выворачивает наизнанку. И мне, конечно, хочется поделиться со слушателями. А так как я умею играть на гитаре, я могу просто его прочитать, актерски прочитать. Я тоже противник прочтения актерских стихотворений, как, в общем, Мандельштам говорил, что это, в общем, негодное дело актеру читать стихи, когда существуют авторы. А вот возможность поделиться, используя вот эти музыкальные элементы, какие-то свои наигрыши, мелодии. И вот в моих песнях, конечно, слышится, ну, наверное, мое вот прошлое и участие участие в группе, в рок-группе. Я как-то вот слышу какие-то инструменты еще из того прошлого. И поэтому вот второй диск, если первый диск, он чисто гитарный, то второй диск, он уже с использованием вот каких-то музыкальных инструментов. Там есть контрабас, который уже мне помогает как-то вот какую-то ритмическую основу кладет на мои песни, и мне уже помогает дальше думать.
Ну, я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала в исполнении Бориса Лазарева на его музыку и также на замечательное, но уже это классика, по сути дела, русской поэзии, замечательное стихотворение Николая Рубцова «Над вечным покоем».
Раздвинув темные кусты, я не нашел и запаха малины, но я нашел могильные кресты. Когда ушел в малинник за вины, там фантастично тихо в темноте. Там одиноко, боязно и сыро, там и ромашки, будто бы не те, как существа уже иного мира. И так в тумане омутной воды стояло тихо кладбище глухое. Таким все было смертным и святым, что до конца не будет мне покоя, и эту грусть, и святость прежних лет я так любил во мгле родного края, что я хотел упасть и умереть. И обнимать ромашки, умирая, пускай меня за тысячу земель уносит жизнь, пускай меня проносит по всей земле надежда и метель, какую кто-то больше не выносит. Когда ж почую близость похорон, приду сюда, где белые ромашки, где каждый смертный свято погребен, в такой же белой горестной рубашке. Уже белой горестной рубашке.
Борис, у меня будет такой вопрос. Ну, хотелось бы не только поговорить о мелодической части вашего творчества, но и о смысловой части. Потому что вот диск «Поехали по небу, мама», он неожиданно мне очень близким оказался, потому что, конечно, это, видимо, реквием. А у меня самого год назад вышел диск «Небесные пастухи», посвященный памяти такого замечательного поэта, ученого, моего друга Валерия Павловича Стельмаха. То есть вот те произведения, которые вошли вот на ваш диск «Поехали по небу, мама», это тоже попытка разговора, может быть, с создателем о жизни и смерти, и стихи там подобраны соответствующие. Что вызвало к жизни вот этот вот цикл, вот этот диск?
Ну, если первая песня «Памяти матери» на этом диске «Поехали по небу, мама», она была написана в 84-м году, и меня просто потрясло, поразило это стихотворение, его какая-то яркость. Я знаю очень хорошо автобиографию Николая Алексеевича Рубцова. То, завершая этот диск, поехали правильнее и называть этот диск «Поехали по небу, мама», как вот звучит у Дениса Новикова, тоже прекрасного русского поэта, рано ушедшего от нас, и этим стихотворением России, я завершаю этот диск. Это такой плод можно сказать, 17-летнего творчества. И как и стихи Николая Алексеевича Рубцова, они помогли мне...
Который тоже писал на тему жизни и смерти очень-очень много. Ну, как любой серьезный большой русский поэт.
Они, как и многим моим знакомым, они помогли мне соприкоснуться с верой, помогли мне прийти к Богу. Вот это в буквальном смысле. Помогли мне задуматься о жизни, помогли мне обрести себя, скажем так, потому что жизнь моя была никудышная, без Бога, как и у многих. Вот. И стихи через поэзию, через песню, они помогли мне найти себя, скажем так. И вот в этом диске, не знаю, может быть, некоторые называют его очень сентиментальным, некоторые называют его каким-то вот чувствительным, потому что там преобладают стихи Рубцова, а стихи Рубцова, они мелодичны, поэтичны, их легко петь.
Ну, не только Рубцов, там Тарковский, Арсений Юрьевич, Михайлович Кублановский, Марина Цветаева, тут большой, так сказать, круг авторов, и даже вот две песни на ваши стихи вошли.
Ну, вот это такой вот цикл осмысления, вот этой части моей жизни.
А какое отношение было к этой работе у окружающих? Потому что, ну, я сам столкнулся с разным отношением. Вот именно по смысловой части я не беру там музыкальную. Вот, потому что, ну, совершенно не формат. Мы же вообще боимся говорить на такие сюжеты, думать о том, что нас ждет. Ну, в общем, это такой провоцирующий подбор вот этих песен, не так ли?
Ну, когда я это составлял, этот диск, я об этом не думал. Но я не слышал ни одного плохого отзыва или даже неудовлетворительного отзыва об этом диске. Он очень быстро разошелся, и меня до сих пор просят выпустить, продолжить, значит, еще раз выпустить, растиражировать этот диск. Вот. Он совершенно эмоциональный. Он, можно сказать, такой, как бы, вот, даже целомудренный. Там нет ни одного инструмента. Там помогает мне хороший гитарист Женя Иванов. И мы с ним играем. Играем вживую, записываем это буквально вот разовый дублем на студии.
Ну, может, так и надо писать, на самом деле. Первый дубль, он самый лучший.
Ну, наверное, наверное, самый лучший. И, наверное, это может быть самый правильный такой подход к авторской песне. Не присыщая ее, не насыщая ее другими инструментами. Другое дело, скажем, второй диск, где присутствуют другие инструменты, он совсем другой. Вот здесь у меня какое-то групповое мышление уже, я имею в виду ансамблевый подход группы, что здесь необходимо было уже какие-то для этих песен, которые во втором диске, должны звучать какие-то иные инструменты, которые помогли мне высказаться, выразить в музыкальном смысле. А первый диск, это такой вот крик души. Мне никто не сказал, что в поэтическом смысле он как бы кому-то мешает, кого-то стесняет, кого-то перегружает. Мне кажется, вот... Так.
Ну, что касаемо вот инструментов, ну, вы на первом диске настолько хорошо сыграли, настолько ложится музыка на тексты песен, что, мне кажется, там и не нужно было никаких дополнительных инструментов. Некоторым людям это нужно, а вот вам, мне кажется, это совершенно не нужно. Может быть, даже и большое количество инструментов, вот сейчас модный такой путь у бардов, иногда вредит конечному продукту, мешает восприятию и эмоциональной части, которую вкладывает вокалист, певец, и восприятию смысловой части. Но это мое частное мнение. Еще одна песня в исполнении нашего гостя Бориса Лазарева. Напоминаю, что он сегодня у нас в гостях, уже не первый раз он приходит на Благовещение. Песня под названием «Конечный путь» на стихи известного испанского поэта Хуана Рамона Хименеса в переводе Анатолия Гелискула.
Я уйду, а птица будет петь, как пела, и будет сад, и дерево в саду, и мой колодец белый. Прозрачен и спокоен, замрет закат и вспомнит про меня колокола окрестных колоколен. С годами будет улица иной. Кого любил я, тех уже не станет. И в сад мой забеленою стеной. стеной, и в сад мой за зеленою стеной, тоскуя, только тень моя заглянет. Одинок, без вечеров, без утренней капели, без белого колодца моего. А птицы будут петь и петь, как пели.
Такой вопрос к вам, Борис. Вот сегодня все у нас задавливает, задавил уже во многом наш российский шоу-бизнес. Музыка для ног, песенки для тинейджеров и для домохозяек, то есть быстрые деньги, когда утром записали клип, днем поехали с чесом по стране, а вечером уже получили отдачу. Вот это вот увело, так сказать, наш шоу-бизнес от многочисленных иных жанров музыкальных. И от авторской песни в том числе, и от этники, и от электронной музыки, и от всего буквально. И от джаза, и от оперетты, от оперы. Была попытка несколько лет назад создать такой проект «Песни нашего века». Есть два бизнесмена, тоже барда, Иващенко Васильев, которые давали деньги на этот проект. Было выпущено большое количество дисков, были концерты, была группа бардов там с переменным составом. На ваш взгляд, для авторской песни, для всех ее направлений, я тут не вычленяю вот духовную, современную духовную русскую авторскую песню, я имею в виду и для иронической части авторской песни, и для романтической, и для духовной, переход на рельсы шоу-бизнеса пошел бы во благо, потому что миллионы людей авторскую песню любят, слушают, знают этих исполнителей, ну вот та «Золотая сотня», которая всем известна, и ну уже вот те, кто не вошел в эту «Золотую сотню», их уже знает только узкий круг обычно. Или же это пошло бы во вред авторской песне, что-то бы утратилось. Кстати, кое-что ушло и вот в этом проекте «Песни нашего века». Слишком какой-то он коммерческий был, по-моему, нет?
Мне так случайно довелось, то есть я записывал все свои два альбома у Толи на студии Толи Замкова, как раз где писались, кроме первого, наверное, проекта, который на другой студии писался, писались «Песни века». Там. И я встречался с этими авторами, участниками, скажем, вот этого проекта.
Ну, бригада.
Бригада, да, заканчивалась смена, там, скажем, Мещуков, там, я начинал свои смены, или еще кто-то менялся, там, значит, писал там Тарасов, там еще тут, ну, Никитин. Как я к этому относился? Ну, мне, конечно, было завидно отчасти. Завидно в том смысле, что...
Люди вот, стали звездами тогда.
Люди стали, ну, они и были звездами. Там мало людей, которые были, скажем, неизвестны до этого проекта «Песни века». Просто нашлись какие-то предприимчивые люди, которые как бы взяли в оборот их и сделали как бы вот этот проект «Песни нашего века». Я, честно говоря, не слышал ни одного диска, ни... по каким-то особым причинам, просто мне не довелось, наверное. Я мало слушаю, на самом деле, музыки, я имею в виду, в том числе и авторской, по занятости своей. И не могу сказать, он вредный проект или нет. И он все равно, мне кажется, некоммерческий. Ну вот, глядя на Никитина, глядя на кого-то еще, я не могу этих людей
назвать. На Бентли не ездят, в общем.
Ну, они все-таки остаются авторами-исполнителями. Они очень талантливые люди, очень талантливые люди. Никитин много сделал для авторской песни. Он стоит, можно сказать, в основе этой тоже авторской песни. Тот же Митяев, у него много концертов, и говорят, что у него всегда...
Да, его вот как раз принято относить к единственному, да, может быть, барду, который вошел вот в круг шоу-бизнеса. Он участвует в этих сборных солянках всевозможных, и в Кремле у него концерты проходят. Ну, я не знаю, при этом он как-то, вот, может быть, чистоты души не утратил.
Мне кажется, авторская песня, ей не грозит это, потому что, ну, вот вы говорите, миллионы слушают авторскую песню. Ну, если миллион из нашей страны слушает авторскую песню, песня. То есть это, конечно, культурное явление, это не субкультура, как поп-музыка, которая у нас худшее проявление даже той же поп-музыки. Это явление культурное, но оно не массовое явление. Все-таки в основе бардовской песни лежит хорошая поэзия. Хорошая поэзия, как сказал тот же помянутый Чичибабин, что один раз повезло к поэзии, вот, когда она звучала со стадионов. Это вот 60-е, начало 60-х годов. Но со стадиона будет звучать Алла Пугачева, но ни в коем случае не поэзия. Она может раз собрать эти стадионы, но больше на эти стадионы не...
Ну, рок-музыканты собирают стадионы. Шевчук, Гребенщиков.
Это тоже авторская песня.
Вот это тоже,
это,
да.
Это тоже. Все, я теперь вот как бы сейчас пришел к тому, что все музыканты, которых мы называем рок-музыкантами, я даже не знаю, рок, а не музыканты. Вот для меня Led Zeppelin – это рок-группа, Deep Purple – рок-группа. Ну, может быть, Pink Floyd уже нельзя назвать рок-группой. Но вот теперь я не могу назвать ни Шевчука, ни Макаревича, ни Градского, того же Гребенщикова. Это все авторы-исполнители, только вот они стоят не с одной гитарой перед микрофонами, а вот еще набрали еще кучу себе. Ну,
опять же, шансон – тоже вот вопрос. В общем-то, это тоже, на мой взгляд, авторская песня, у которой ситуация лучше, возник там канал, радиостанция, и они устраивают концерты достаточно большим количеством публики, но все-таки это...
Ну, там звучит шансон, в основе это легковесное. Тексты – это не стихи, это не поэзия. Шансон, вот, он может быть хороший, он будет мелодичные песни, скажем, если брать шансон французский, но там же прекрасные мелодисты, прекрасные песни.
Ну, а Стас Михайлов, Ваенга, Лена, ведь они же все-таки неплохие, у них есть тексты.
Вы знаете,
смотрибельные.
Ну, они смотрибельные, но все-таки это не поэзия. Это не поэзия. В авторской песне, вот, мне кажется, в основе лежит поэзия, там все-таки...
Классическая авторская песня, на ваш взгляд, она ближе к русской классической,
конечно,
лирике?
Конечно, поэтому. Она может быть разная, она может быть просто костровая, она может быть какая-то дворовая, как угодно, но тем не менее, там автор, исполнитель, он хочет донести, прежде всего, как мне кажется, он хочет рассказать о том, что он переживает. Шансон – это человек хочет передать, может быть, свои эмоции, чувства, ну, переживания, но ни в коем случае никакой смысловой нагрузку. Вот я, может быть, плохо знаю, вы назвали имена, честно говоря.
Ну, в лучших образцах все-таки есть моменты смыкания. Все равно без хорошей поэзии, без хороших текстов русская песня, любые ее формы, даже та же эстрада, ну, сразу проседает. У нас слушатель очень литературно подготовлен, и слава богу, что еще сохраняется любовь к литературе и к русской поэзии. И поэтому, если уж совершеннейшую лабуду там будут петь со сцены, ну, это все обвалит, обрушит. Ну, я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала, а то мы очень долго разговариваем. Песня Бориса Лазарева на стихи Сергея Толстого «В запущенном саду».
В запущенном саду, где рос шиповник дикий, я помню синеву расплавленных небес и яркий запах спеющей клубники и листьев клёна вычурный разрез, как озабоченно шмели, сбирая мёд, жужжать могли, сбирая мёд, жужжать могли. В густой тени разросшихся акаций зеленый полумрак колыша у межи, шурша листвой от солнца пробираться, едва заметные пытаются ужи, и тихо только у земли, сбирая мед, жужжат шмели, сбирая мед, жужжат шмели, так тихо только у земли. Нам так хотелось в зелени травинок, уменьшившись во много-много раз, уйти путем тропинок муравьиных, став незаметными для посторонних глаз,
Тот сад, наверное, шмели, на крыльях в детство унесли, на крыльях в детство унесли. Тот сад, наверное, шмели. Наверное, шмели, на крыльях в детство унесли, на крыльях в детство унесли тот сад.
Борис, ну вот короткое совершенно произведение, но при этом очень глубокое. Не скажешь, что оно вот лобовое, там, купола колокола, что оно духовное, православное, но при этом, несомненно, оно религиозное. То, что заключено вот в этом стихотворении Сергея Толстого, это, в общем-то, религиозное отношение к миру. Природа, понимаемая как одна из ипостасей Господних, не так ли?
Безусловно, но здесь как бы невозможно не сказать об авторе. Сергей Толстой, он единственный из 5 детей, оставшихся в живых. В 9 лет у него увели отца и мать и расстреляли только за то, что они были помещиками-дворянами. Старший брат его погиб в Первую мировую героем. 2 старших брата его не примкнули ни к красным, ни белым и тоже были зато расстреляны. Его воспитывала сестра Вера, 9-летний мальчик. Он остался один, без родителей, без близких братьев, с одной сестрой. И он человек, который потерял веру и потом только обрел ее уже в 30-летнем возрасте. И поэтому это стихотворение, оно эпохальное в каком-то смысле. Оно говорит о том, что произошло с нашей страной, что произошло с человеком. Оно может быть в какой-то даже наивной какой-то. Там говорится о каких-то муравьишках, там, о каких-то кустиках, листьях, там, акациях, о пчелах, которые собирают этот нектар. Но, тем не менее, он говорит буквально обо всем в этом стихотворении. Он говорит о той сохраненной вере, вынесенной вере через любые страдания. Оно, конечно, русское стихотворение. Человек писал, этот писатель, он не только писатель, он прекрасный эссеист, литературовед, переводчик, поэт, философ, мыслитель. Вот сейчас уже выпущено его полное собрание сочинений с 6-томником «Старания моего невестки». И все писал он это, писал в стол, за исключением, может быть, редких просто переводов, работая в «Дружбе народов» в журнале. И поэтому это стихотворение, оно значительное.
Ну и значительная песня получилась. Мне кажется, это одна из лучших ваших
песен.
Это
только благодаря стихам. Я перебиваю, Женя, только благодаря вот этим стихам, которые, когда их слышишь, когда эти читаешь стихи, ну, их невозможно не петь. Просто берешь гитару и плачешь буквально вот с этим стихотворением.
Я вижу, вы стихотворение свое принесли к нам на эфир. И, видимо, хотите его прочитать. Ну что ж, дерзайте.
Это совсем последнее стихотворение. Мне, в общем, как бы было бы приятно прочитать на вашей радиостанции его. Оно свежее еще, потому что в мае уже будет бессмысленно читать это стихотворение. Февраль, скребет лопатой дворник вовсю, подмигивает детям, спешащим в школу. Вторник, снег с понедельника препоны лепит всем, кроме лыжников и горя рыбаков. Для тех мороз пошел на убыль. Светает, сквозь завесу облаков просвечивает солнце вмерзший рубль. К полудню разойдется, посмотри, где полусинь, облепленная снегом, проклюнется, проглянет изнутри, чтобы ненадолго отразиться светом, оттаившими льдинками. Замри, как детский сон, зимы причуда, впорхнули, вспыхнули на ветках снегири и также скрылись за тарелкой пруда. Потрескалась и вытерлась эмаль, и исчерчена, и скромсана лыжнёю, последом катится подрезанный февраль, маячит март, весна не за горою.
Ну, мне замечательная строчка Пастернака хрестоматийная. Вспомнилось февраль, достать чернил и плакать. Скажите, Борис, а почему вот нам, бардам, часто легче написать на чужие стихотворения при наличии огромного количества своих, вроде бы, но что бы не сидеть и не распевать свои произведения, а вот попадается чье-то стихотворение, даже автора никогда раньше этого не читал, и вдруг неожиданно начинает мелодия звучать сразу автоматически. С чем это связано?
Как я к тому же отношу, о чем я сказал вот раньше, к тому, что если ты пишешь текст для песни, это одно. Если ты пишешь стихотворение, это уже другое. В самом стихотворении уже есть музыка, есть мелодия, и тебе уже нет необходимости ее исполнять. Для меня это большая проблема. Меня всегда говорят, у тебя много хороших стихов, почему ты их не поешь? Я специально во втором диске, думаю, выбрал стихотворение, думаю, ну, взял и буквально за 15 минут, как говорят, на коленке написал песню. Она получилась неплохая песня, как мне уже говорят, но это было вот сделано сделано специально, чтобы, ну, вот хоть одно какое-то стихотворение все-таки свое спеть. Для меня это большая проблема. Думаю, эта проблема в том и состоит, что стихотворение, оно живет как стихотворение. А вот текст песни, он может быть песней.
Ну, и в «Чужом» иногда какие-то грани вдруг открываются, в том числе и мелодические, которые, может, у тебя нет, и они тебя неожиданно...
Конечно, привлекают. Автор может их не слышать. Он не может не слышать эту мелодию, потому что он занят стихом. А вот кто-то берет твое стихотворение и... открывает совершенно ее по-новому. Это также было когда с Кублановским, когда мы с ним обсуждали то или иное стихотворение, которое я исполняю. Но потом, когда он услышал уже, когда появилась запись, вот есть на первом диске, не помню, как называется это стихотворение, но он очень доволен, любит, когда я его пою, и даже мы с ним устраивали поэтические вечера, он читал свои стихи, а я пел песни, и ему очень нравилось вот исполнение моих песен.
Да, Кублановский замечательный поэт, мы поставим одну песню еще, но я хотел бы, чтобы сейчас прозвучала песня на стихи Дениса Новикова, песня под названием «Россия».
Ты белые руки сложил крестом, лицо добровей под зеленым хрустом, ни плата тебе, ни косынки. Бейсбольная кепка в посылке. Износится кепка, пришлют паранжу за так по-соседски. И что я скажу, как сын, устыдившийся срама? Ну вот и приехали. Мама, мы ехали шагом, мы мчались в боях, мы ровно полмира держали в зубах, мы выше чернил и бумаги писали свое на Рейхстаге. Свое — это грех, нищета, кабала, но чем ты была и зачем ты была? Яснее часть мира шестая, вот эти скрижали, листая. Последний рассудок первач помрачал, ругали, таскали тебя по врачам, но ты выгрызала торпеду и снова пила за победу. Дозволь же и мне опрокинуть до дна, теперь не шестая, а просто одна, а значит, без громкого тоста, без иста, без веста, без оста. Без иста, без веста, без оста. Сядем на камень, пугая ворон, ворон за ворон, не считая урон державным своим эпатажем. Ужо нанесем и завяжем, подумаем лучше о наших делах. На левом ОМОНа, на право Аллах. Нас кличут почившими в бозе, и девки хохочут в обозе. Поедешь налево, умрешь от огня, поедешь направо, утопишь коня, туман расстилается прямо. Поедешь налево, умрешь от огня, поедешь направо, утопишь коня, туман расстилается прямо. Умрешь от огня, поедешь направо, утопишь коня, туман расстилается прямо. Поехали по небу, мама. Поехали по небу, мама. Ты белые руки сложил крестом.
Борис, вот, на мой взгляд, это тоже одна из таких принципиально важных для вас песен. Дело даже тут не в мелодической части, хотя с этим все в порядке, а в смысловой. Направо Мамона, налево Аллах. Денису Новикову, который прекрасно был поэт, к сожалению, нет уже среди живущих его, вот удалось что-то схватить, что-то понять в том русском пути, который мы наблюдаем, мы сами в этом пути участвуем. Что вас заставило обратиться к этому произведению, и насколько важна для вас тема России? И о планах я хотел спросить. Все-таки вот эти два диска уже изданы. Планируете ли вы какой-то еще цикл записать? И что это будет за цикл? Вот два моих вопроса.
Вопрос с Денисом Новиковым. Я помню этот вечер. Юрий Михайлович принес сборник стихотворений. Юрий Михайлович Кублановский. Мы с ним семейно связаны. Я женат на его дочери. И он тогда был заведующий поэзией в «Новом мире», в журнале «Новый мир». И каждый день приносил сборники стихов. Ну, были хорошие стихи, были не очень хорошие стихи. И вот однажды он принес, и даже подчеркнуто было две строчки. И когда он прочитал две строчки о торпеде, потом еще одну строчку из России, ну, меня просто оглаушили. Я, можно сказать, выхватил у него этот сборник, стал читать, и песня была тут же
моментально
написана, потому что невозможно. Это, конечно, пророческое стихотворение, как многие стихотворения русских поэтов, они, ну, открывают буквально нам жизнь. Что с нами может произойти и как нам выйти из этого пути. И вот оно, стихотворение, оно, конечно, если этот диск начинается у меня стихотворением «Памяти матери», вот, и я его тоже как бы подразумевал, и «Смерть моей мамы», оно тоже как бы отразило, то мне, конечно, хотелось завершить этот диск.
Ударным каким-то.
Ударным этим стихотворением, ударное стихотворение, вы правильно очень сказали, потому что оно как раз подсказывает нам, как нам можно выйти из сегодняшнего положения. И вообще, каким путем нам надо идти. И, слава богу, многие русские люди именно идут этим путем, потому что здесь исправить, ну, невозможно. Вот у меня много стихотворений здесь, разных стихотворений. В том числе есть и стихотворение в середине этого первого диска «Зеленые цветы» Николая Рубцова, где тоже показывается как раз тот путь, это такой предтеча вот этого последнего стихотворения «Россия», где он тоже показывает, что вот здесь на земле все равно все несовершенно. Вот зеленые цветы, когда их не бывает, в принципе, в природе зеленых цветов, они всегда яркие, и другие. Вот. А стебель только зеленый. И вот это стихотворение, оно тоже показывает, что у нас есть один только путь. Мы можем бороться с мамоной, которая там налево, и которая у нас уже теперь... нас уже
служить своему Богу.
Вот, да, конечно. И можем, да, и нас будет подпирать, и с правой стороны нас будет подпирать вот этот Аллах. Но у нас есть путь, которого нет ни у кого пути. Мы можем вот пойти по небу. И мы должны так идти, мне кажется.
Ну, вот это вот произведение, оно с известной песней Игоря Петрова пересекается. В той песне тоже говорится о том, что надо делать выбор, надо следовать за Иисусом Христом на самом деле, а не служить действительно чуждым нам идеям, идеалам и людям, может быть, которые заводят постоянно нас не туда. Ну, к сожалению, эфирное время наше заканчивается, но перед тем, как поставить обещанную песню на стихотворение Юрия Михайловича Кублановского «На возврате дыхания», я бы хотел, чтобы вы все-таки сказали о своем отношении и к нему, и к его творчеству, потому что поэт очень крупный. Я, надо сказать, устраивал в свое время вечер как продюсер, когда Юрий Михайлович приехал сюда, вернулся из эмиграции. Это был 88-й год. И мы в клубе «Красная Пресня» в рамках работы объединения русской духовной поэзии имени твоему этот вечер провели. Очень много было людей и друзей, и просто поклонников творчества Юрия Михайловича. Мне кажется, что он вот при всем том обилии публикаций, и книги выходили, и большими тиражами, он отчасти недооценен все-таки как поэт. И вам так не кажется?
Это большой русский поэт. Он, в общем-то, стал классиком. Как говорил Солженицын, и в каждого поэта надо вчитываться, и вот в Юрия Михайловича надо вчитываться. Я помню, когда у меня в руках появился первый его сборник, ну, я был оглушен, ошеломлен. Я обложился словарями, потому что, как и читать, скажем, Пушкина, я помню, когда я начинал читать Пушкина, ну, без словарей, ну, невозможно было читать, потому что здесь нужно, конечно, подготовленным быть читателем. Помимо прекрасных стихов, помимо красивой поэзии, еще хочется знать все-таки, вот, а что же это слово обозначает. Вот Юрий Михайлович, у него свой язык, свои слова в него как... Правильно сказал Александр Исаевич, надо вчитываться. И когда, если ты вчитаешься, то ты тогда понимаешь, кого ты читаешь. Поэт безусловный, но недооцененный, как и все русские поэты.
Не прочитанные наши поэты, к сожалению. Все по верхам знаем. Выхватываем несколько строчек там из...
Вот что я могу сказать о Юрии Михайловиче. У меня есть еще ряд стихотворений, которые я с удовольствием бы исполнил. Это вот что касается планов, потому что вот я готов уже записать еще сейчас два диска. Один, скажем, взрослые песни для взрослых еще, скажем, вот, и в котором будут еще стихи звучать, и в том числе Юрия Михайловича Кублановского. И у меня есть цикл детских песен, есть прекрасные стихи, есть прекрасный поэт Дмитрий Дмитриев. У него, ну, удивительные стихи. Я их ставлю вот вровень с лучшими стихами Барто, Маршака. В них не то, что есть какая-то изюминка, а в них есть вот по-детски какие-то вот и наивные.
Ясность и открытость,
которая ребенку может быть интересна. И у меня есть стихи, и мне кажется, там как-то и мелодически они подобраны правильно. Но вот сейчас вопрос только опять, я не буду его упоминать об этом на случай. Вопрос, в общем, в деньгах, в средствах. А так, в общем, я
так
готов.
Творчески готовы, да.
Творчески главное, готов, значит.
Потому что делать качественные записи, это не дешево.
Это не дешево, да, делать качественные записи. Здесь нужно к этому подходить как бы серьезно. Вот это и мои творческие планы.
Ну, в общем, вы идете тут вслед, как говорится, за Михайловыми, за Яной Суворовой, которые тоже на определенном этапе обратились к писанию песен для детей. И это замечательно, что новые слушатели будут ждать новые произведения. Потому что, на мой взгляд, наш сегодняшний гость, напоминаю, что в гостях у нас Борис Лазарев, уже наше общение заканчивается. Ну, надеюсь, что будут еще. Он один из лучших мелодистов среди огромного моря представителей современной русской авторской песни. И, в общем-то, яркий показатель тому, что хочется слушать не один раз его песни, что я и сделал несколько раз, вот слушал оба этих диска, о которых мы сегодня говорили. И поэтому рекомендую, наверное, можно найти эти записи.
Ну, они продаются, вот есть магазин «Риза», есть «Сретенский магазин», там «Новоспасский магазин», в общем, там, значит, в моем больничном храме продаются эти альбомы, если это интересно.
Хорошо, спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире. А в завершении еще одна песня Бориса Лазарева на стихи Юрия Михайловича Кублановского «На возврате дыхания».
Небо хоть наступает, и за окном в тиши ветер перебирает листья, что клавиши, астры перестоявшие, вонькой уже в воде, сны мои явью ставшие, только не знаю где. С миром во мне общение, это как есть ножа, прежде приращение нового мухляжа. Я ж не лукавец, ночь, планы из-под тишка, из-под воли землю роющий, для своего кружка. То есть люблю немного, однако же горячо, астры твое пологое, слабеющее плечо, слово, которым молятся оптинские отцы, чтобы у нас в глаголице не было грязноцы. Незачем долгожителям быть, накопляя кладь, важно не быть просителем и ничего не ждать. Незачем долгожителям быть, накопляя кладь, важно не быть просителем и ничего не ждать. Небыть наступает, и за окном в тиши ветер перебирает листья, что клавиши. Небыть наступает, и за окном в тиши ветер перебирает листья, что клавиши.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.